Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102.6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
Важные темы, главные события.
Итоги недели в программе «По скриптум» на «Эхо Москвы» в Пскове. Добрый день. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове вновь. Информационная итоговая программа «По скриптум». И мы ее ведущие Надежда Назаренко.
И я Алексей Семенов. Добрый день. Напомню, что мы в течение часа вместе с вами будем вспоминать главные события прошедших двух недель и попытаемся разобраться в процессах, происходящих в общественно-политической жизни региона.
Сегодня в программе мы поговорим о прошедших в эти выходные выборах главы Гдовского района, расскажем о работе временно исполняющего обязанности губернатора Михаила Ведерникова и, если успеем, расскажем о новых правилах дорожного движения в областном центре.
Ну а начнем мы с выборов в Гдовском районе. 12 ноября в это воскресенье жители муниципалитета выбирали нового главу, причем досрочно. Победу одержал глава администрации Гдова Юрий Павлов, выдвинутый партией «Яблоко». Он набрал 54% голосов и 0,1%.
Я считаю, что в первую очередь нужно решать экономические вопросы, а потом уже, тем более в Гдовском районе, а потом уже там политические какие-то. И работать я собираюсь независимо от политических воззрений. Для меня всегда в первую очередь это деловые качества людей, а не по принципу там личной преданности. И сейчас, конечно, какие-то будут кадровые перестановки, но это, конечно, не настолько кардинально, потому что все прекрасно понимают, что кадровый вопрос, он очень-очень-очень сложный. Я понимаю, что все будет очень сложно, и что уровень, конечно, сейчас моих трудностей возрос очень-очень значительно по сравнению там, с администрацией городского поселения. Но потихоньку будем сейчас вникать и разбирать это все. Во-первых, это, конечно, будет сфера ЖКХ, и в частности отопление, потому что у нас есть там Муравьева, которые там есть проблемы есть. И зимний, все-таки сейчас зимний период наступает. И все вопросы будут, чтобы нам топить и людям было тепло. Главное. Нам здесь как бы нужно сейчас как-то консолидироваться и решать проблемы. Потому что проблем-то на самом деле очень много. И они не уменьшаются, а увеличиваются. Это и та же самая проблема кадровая в учреждениях и культуры, и в учреждениях образования и медицины. Это вот тоже огромная проблема, чтобы там были специалисты. И проблема в сфере ЖКХ, потому что денег мало, доходная база слабая, все это, районы-то все, в том числе и Гдовские, дотационные. Поэтому однозначно выстраивать отношения с областью надо. Я считаю, что такая работа должна быть выстроена, и я думаю, что я найду тоже со своей стороны взаимопонимание, ну, со стороны и администрации области. Потому что, ну как, люди-то не виноваты, если что-то перед вот это. Я еще раз повторяю, политика есть политика, а это все. А остальное-то жить-то надо дальше.
Это был вновь, это был избранный глава администрации Гдовского района Юрий Павлов. А давайте вспомним, собственно, почему возникла необходимость проведения досрочных выборов. У нас уже в студии политобозреватель Александр Савенко. Саша, здравствуй.
Добрый день.
Расскажи вкратце, с чем это было связано?
Ну, это связано на самом деле с тем, что на протяжении всего последнего десятилетия Гдовский район продолжает оставаться такой политической аномалией на карте Псковской области. Дело в том, что во многом неподконтрольно региональному руководству власти в Гдовском районе. Решение здесь принимает бывший глава района Николай Миронов и члены его группы. От них, собственно, зависело, можно сказать, до вчерашнего дня, кто станет во главе муниципалитета. Собственно, и Михаил Разумнов, о котором сейчас пойдет речь, он тоже относится к этой группе. И вот представители данной команды, и сам Николай Миронов, бывший главу, ранее был главой района, и Михаил Разумнов, имели проблемы с законом. И если для Николая Миронова в пору его управления муниципалитетом таких фатальных последствий не наступило, то господин Разумнов стал фигурантом уголовного дела. Там оказался в центре внимания правоохранительных органов в связи с тем, что выделил своей супруге земельный участок, из-за чего было возбуждено уголовное дело. И летом этого года он вынужденно ушел в отставку. Вследствие этого возникла необходимость в проведении досрочных выборов.
Да, я, кстати, напомню, что вот на этих выборах всего претендовало 5 человек на место главы Гдовского.
Вначале 6.
Да,
Константин Вилков снял свою кандидатуру,
да. И остались, Дмитрий Иванов от партии «Коммунисты России», непосредственно временно исполняющий обязанности главы Гдовского района, первый зам главы района Николай Капитонов от «Единой России», Юрий Павлов от партии «Яблоко», бизнесмен Игорь Романов от партии «Роста» и Жанна Романчук, фельдшер скорой помощи от партии ЛДПР.
Я только добавлю, что не было кандидата от Коммунистической партии Российской Федерации. Это объяснялось тем, что они поддержали кандидатуру Павлова, кандидата от партии «Яблоко», который стал главой района.
«Справедливой России» тоже не присутствует.
«Справедливой России» тоже не было, но, к сожалению, мне точно неизвестна причина и позиция «Справедливого Роста».
При этом, коллеги, мы вместе с вами помним, что региональное руководство хотело назначить выборы в Гдове на начало следующего года, тем самым отсрочить их, чтобы иметь больше времени для подготовки, но этого сделать не удалось. Политический блок...
Не удалось же этого сделать как раз в силу тех причин, о которых я сказал в начале. Сильно самостоятельное местное руководство, несмотря на вот эту установку из Дома Советов провести выборы позднее, да, депутаты районного собрания... Назначили выборы на 12 ноября, и определяющей была позиция как раз группы Миронова.
Плюс еще, опять же, у нас в Рио губернатора появился, и, соответственно...
Это было позднее.
Однако по итогам выборов все-таки у нас Юрий Павлов, яблочник, стал победителем, и, поддержав кандидата от ЕР, администрация области, по сути, проиграла. Для Рио губернатора Михаила Ведерникова это, по сути, момент неприятный. Ты как считаешь, Саша?
Ну, конечно, для Михаила Ведерникова и в целом для региональной власти это момент неприятный. Здесь...
Причем еще один у нас получается оппозиционный глава теперь у нас в обойме.
Да, я поясню, что ты имеешь в виду. В сентябре в ходе вот этой масштабной муниципальной избирательной кампании один из районов «Единая Россия» проиграла. Это был Плюсский район, соседний с Гдовом. Там победил Виталий Аршинов, который также на выборах представлял партию «Яблоко». Таким образом, сейчас мы имеем два соседних муниципалитета, в которых главами избраны представители партии «Яблоко», то есть совершенно уникальная ситуация для всей Российской Федерации, когда в одном субъекте федерации сразу два муниципалитета возглавляют яблочники. Такого не было. А здесь еще можно вспомнить, что и 5 лет назад в Дедовичском районе победил Игорь Гуменюк, кандидат от партии «Яблоко». То есть уже можно говорить о некой системе, о системной работе Льва Шлотсберга.
Другой вопрос, что не всегда победители, оппозиционеры
сейчас же Павлов в комментарии радио «Эхо Москвы» Пскове говорил о том, что он готов к диалогу, к сотрудничеству, и нередко происходит так, что это сотрудничество оппозиционных кандидатов приводит к тому, что они достаточно скоро переходят под знамена партии власти. Это вполне естественный процесс, и совершенно понятна мотивация кандидатов, которые победили при поддержке оппозиции. Они встраиваются в эту систему, они говорят о том, что призваны в первую очередь защищать интересы жителей и понимают, что конфронтация, возможная конфронтация их с региональным руководством, она неминуемо отразится на жителях муниципалитетов. Поэтому...
Потому что никто не отменял пресловутые межбюджетные отношения.
Ну, в том числе поэтому. Ну и возвращаясь к вопросу, который прозвучал от тебя, что это значит для Михаила Ведерникова, безусловно, неприятная ситуация, и, конечно, необходимо сказать о том, почему она сложилась. Да? На мой взгляд, к этому привела достаточно неэффективная внутренняя политика заместителя губернатора Максима Жаворонкова. Можно очень долго сейчас рассказывать о том, как развивалась ситуация, в частности, в Гдовском районе, если мы говорим конкретно об этой ситуации, а ведь много и других примеров. Сентябрьские выборы мы же отмечали, и в том числе в этой программе, неудачу «Единой России» в городе Пскове, в областном центре, где значительное число мандатов по одномандатным округам досталось оппозиции, и в целом было очевидно, что региональная власть достаточно слабо контролирует город, из-за чего и получили такие результаты выборов, какие получили 10 сентября. Ну и ГДОВ — это тоже такой индикатор, который свидетельствует как раз о том, что системные ошибки были допущены, весь этот процесс в один момент был пущен на самотек, что отчасти объяснялось тем, что областное руководство стояло перед необходимостью вести вот эту масштабную муниципальную кампанию 10 сентября, да, и летние события в ГДОВе как раз пришли на начало, вот это стартовый этап этой большой кампании, ну, тут было пущено на самотек. Потом, после того, как эти выборы прошли, уже достаточно поздно было что-то предпринимать, потому что кандидат Капитонов от этой группы Миронова, он уже победил на праймере, с другого варианта там быть не могло. Конечно, существовала вероятность того, что могло региональное руководство пойти на то, чтобы поснимать кандидатов, ну, как принято говорить, технических, которые...
Используя административный ресурс.
Ну, используя административный ресурс, но там надо понимать, что вот эта вот группа кандидатов, если не считать Павлова, они выполняли, многие из них выполняли такие технические функции, были на подыгрыше, ну и, наверное, если бы такой вариант, на такой вариант развития событий областное руководство пошло, то, наверное, это было бы возможно сделать, выборы были, кампания была бы, так сказать, свернута, выборы бы не состоялись и получили бы какое-то время для того, чтобы подготовить нового кандидата, заняться ресурсной обеспеченностью кандидата от партии власти. Этого не сделали. В результате вот заключительный этап ознаменовался какими-то попытками вот туда направить из областного центра политтехнологов, что-то предпринять, но с учетом того, что очень много времени уже ушло.
Ну, а вообще областная администрация почему допустила такое? Она посчитала, что можно справиться уже непосредственно, когда будут эти выборы, то есть сначала будем решать свои первоочередные задачи, а ГДОВский район, он подождет, и мы и так справимся. То есть, грубо говоря, понадеялись на свои силы, и поэтому ничего не получилось.
Ну, я однозначно не могу отвечать за мысли, которые были в головах руководителей политического направления.
Но, тем не менее, руку с пульса сняли и...
Руку с пульса сняли. Вдобавок, Алексей верно заметил, что в октябре произошла смена регионального руководства. Фактически на 2 недели вообще все остановилось, и ГДОВский район не стал здесь исключением. Потом предпринимались какие-то попытки что-то наверстать, но это все, знаете, говорят об агонии, да, но отчасти здесь это определение тоже может быть применено. Так это выглядело со стороны, при том, что оппозиция, а кандидата от Яблока, как я уже сказал, поддержали коммунисты, да, оппозиция работала достаточно системно продолжительное время. Опять Лев Шлосберг использовал фандрайзинговые вот системы привлечения средств. Достаточно большое число было привлечено сторонников партии, членов партии, сочувствующих из Пскова, из Санкт-Петербурга. В результате удалось закрыть, в кавычках закрыть, все
участки,
да, из-за чего риск возникновения ситуации, когда бы нарушалось избирательное законодательство, был сведен к минимуму.
И вот собственно... что интересно, о нарушениях, которые на этих выборах были в ГДОВе, заявляют у нас все-таки не оппозиционеры, а, что удивительно, представитель партии власти.
Нет, на самом деле Капитонов заявляют и те, и другие, но тут надо говорить о том, что таких заявлений немного, учитывая тот накал страстей, который там был в ГДОВе, да, и еще надо добавить, что сразу 2 представителя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации приехали в Псковскую область на проведение выборов в ГДОВском районе. И в этом смысле тоже уникальная ситуация, когда 2 члена ЦИК наблюдают за выборами в муниципальном образовании в провинции. Ну вот надо еще хорошо посмотреть, бывали ли вообще такие случаи в новейшей истории, чтобы люди из Москвы приезжали на выборы такого уровня и внимательно следили, делали комментарии по итогам этих выборов.
Спасибо, Саш. Напомню, это был наш политический обозреватель,
главный редактор Псковской
новостей. Конечно, мы это не забываем, помним всегда.
Спасибо. Буду приходить к вам вновь. Всего доброго, до свидания.
До свидания. Ну, конечно, новому главе Гдовского района предстоит в ближайшее время быть представлен главе региона Михаилу Ведерникову, который познакомился уже со всеми главами муниципалитетов и провел первое совместное совещание по вопросам бюджетной политики и межбюджетных отношениях. И далее в нашей программе подробнее уже об этом.
В Псковской области началась активная фаза формирования бюджета на следующий год. Экономические условия сейчас ничуть не лучше, чем прошлогодние. В России у нас по-прежнему кризис, увеличивается число бедных, реальные зарплаты снижаются. Понятно, что на таком негативном фоне регионам все сложнее выполнять свои социальные обязательства перед населением.
Да, все это характерно для Псковской области, где, напомним, госдолг достиг предельного значения, перевалив за 15 миллиардов рублей. Это означает, что регион уже не сможет взять заемные средства на реализацию новых проектов. Кроме того, ежегодно областная казна вынуждена отдавать банкам проценты, а это почти миллиард рублей.
Ну вот как в таких условиях вообще регион выстраивает свою бюджетную политику? И вообще, что нужно делать, чтобы пополнить доходную, ну и сократить расходную часть?
С этим вопросом мы обращаемся и к вам. Звоните, высказывайте свои рецепты, как пополнять бюджет. И послушаем, конечно, наше мнение экспертов.
567372, ждем ваших звонков. Ну а пока ждем. Напомню, что в процесс, бюджетный процесс первых дней своей работы активно включился врио губернатора Михаил Ведерников. Он заявил, что одна из главных задач администрации области — это замещение коммерческих кредитов бюджетными. Уже на прошлой неделе он договорился с замминистра финансов Леонидом Горниным о реструктуризации госдолга Псковской области. Чиновник федеральный, в свою очередь, заверил главу региона, что Псковская область может рассчитывать на поддержку Минфина в решении бюджетных вопросов, а также на получение дополнительных средств в качестве дотаций на сбалансированность бюджетов. 9 ноября на встрече с главами муниципальных образований Михаил Ведерников рассказал о проделанной им работе и обозначил основные подходы к формированию бюджета на будущий год. Так вот, в числе прочего, глава региона заявил, что муниципальные образования будут освобождены от уплаты долговых обязательств.
Но вот, как пояснили нам эксперты, это решение позволит снизить финансовую нагрузку на районные бюджеты, дав им возможность направить дополнительные средства на социально-экономическое развитие. Этого мнения придерживается глава Островского района Дмитрий Быстров. По его словам, сэкономив в будущем году на уплате долгов, муниципалитет сможет завершить начатые инфраструктурные проекты.
Если взять, предположим, район Островский, да, то мы должны были до конца этого года, в соответствии с ранее принятыми обязательствами, выплатить там порядка 17 миллионов рублей только по этому году. Безусловно, это в непростой период достаточно тяжелое бремя, да, и, собственно, мы, как и те муниципалитеты, которые имеют бюджетные кредиты, обращались с просьбой как-то пересмотреть эту политику, ну и, соответственно, к счастью и к нашему большим ожиданиям, этот процесс, он сдвинулся с места, вот, и нам растянули, как называется, вот эти бюджетные кредиты еще на следующий период. Те проблемы, которые главы озвучивали, они будут полномерно решаться. Безусловно, там одним движением, да, мы все понимаем, возможности бюджета решить не получится. Все взрослые, понимающие люди. Но вот постепенное какое-то последовательное решение этих проблем, я думаю, что оно последует, и нас Михаил Юрьевич Костик в этом вопросе поддержал. И, собственно, ну, будут над этим работать. Соответственно, мы со своей стороны, понимая, что какие-то движения идут, тоже будем ситуацию на контроле держать. Ситуация все равно с точки зрения бюджета, она, ну, стабильна, что называется. Вопрос в том, что если, к примеру, взять Островский район, где у нас собственных доходов порядка 30%, а 70% мы получаем из области, то, конечно, любые финансовые, скажем, точнее, любое исключение каких-то обязательств финансовых, послабление, это, естественно, хорошо, правильно, это дополнительные какие-то, ну, если так можно выразиться, дополнительная возможность для финансового маневра, да, поскольку начато много проектов у нас, я считаю, правильных и нужных, и парк мы делаем, и кинотеатр достраиваем, вот, делается дорожная сеть, все эти контракты, они у нас двухлетние. Ну, то есть не двухлетние, они переходящие с 17 на 17 год. И понимая, что будут какие-то послабления, мы сможем, ну, больше сделать каких-то инфраструктурных вещей, выражаясь простым языком.
Я напомню, телефон 567372. Мы ждем ваших звонков.
Так вот, мнение Дмитрия Быстрова поддерживают и Виталий Аршинов, глава Плюсского района, избранный от партии «Яблоко». Давайте послушаем.
В бюджете это не первый раз. Но в прошлом году не было, но такие случаи бывают. Не знаю, чья заслуга это, но сделано это правильно. Перенесли на позже сроки исполнения всех дел. Зато нам из бюджета в конце года не надо последние крохи восстанавливать. 6 миллионов. Мы должны были бы вернуть бюджет. У нас долгов, как в дворовой собаке, блох.
Ну вот для некоторых муниципалитетов Псковской области проблема долгов не стоит так остро. В числе таких счастливчиков, например, Порховский и Дновский районы. Их администрация за последние годы смогли выстроить свою бюджетную политику таким образом, что на сегодняшний день за ними не числится ни одного кредита.
В разговоре с нами глава, например, Дновского района Валентина Тюрина призналась, что для нее куда важнее другой вопрос. Она напомнила, что региональные финансисты уже объявили о том, что в будущем году софинансирование программ из областного бюджета может сократиться аж до 7%. На региональную казну это значительно снизит нагрузку, а вот что касается муниципальных бюджетов, то на них, наоборот, нагрузка возрастет. И в связи с этим в Дновском районе надеются на дополнительную поддержку из областного бюджета.
У меня нет тех долгов, которые нам может списать область. Мы кредиты не брали, и поэтому бюджет очень сложный. Сейчас мы как раз едем с финуправлением, очень много вопросов. Самое напряженное – отсутствие денег. Вот и все. Есть вопросы, которые надо нам порешать, понимаете, как из них выходить. Карту не выполняем, да, сказано, что будет оказана помощь по дорожной карте по выполнению, потому что мы в провале. По тем нормативам, которые нам доводятся на то же доп. Образование, мы не можем выполнить дорожную карту. Мы школу собираемся строить, поэтому мы надеемся. Мы обратились по дорогам, но решения-то еще нет. Понимаете, это, так сказать, пока мы высказали свои хотелки. А как они будут учтены и будет на них внимание обращено, это Бог его знает.
Реструктуризация долгов более чем актуальна для областного центра. Так, по прогнозам заместителя главы Пскова Елены Полонской, финансовые послабления, о которых объявила администрация региона, позволят в первую очередь укрепить социальную сферу города.
Городу сегодня нужен толчок, новый виток. У нас очень много социальных объектов, в частности, это детские сады и школы, которые требуют повышенного внимания, требуют дополнительного финансирования с бюджета и города, с бюджета Псковской области. Вот, и я, конечно, надеюсь, что если действительно часть долгов будет реструктуризирована, мы сможем направить дополнительные средства в большем объеме, чем это запланировано на сегодняшний день, именно на социальные объекты, именно на поддержку наших дошкольных и школьных учреждений. Потому что, к сожалению, многие наши детские сады и школы сегодня находятся не в очень хорошем состоянии, техническом, где-то текут сильно крыши. И все-таки мы должны не забывать, что там учатся наши дети. Это самое главное и самое дорогое все, что есть у нас, у псковичей. Вот, поэтому, конечно, вот я переживаю именно за социальные объекты и надеюсь на то, что у нас получится выделить дополнительное финансирование в 2018 году на именно поддержание этих объектов.
Получив освобождение от уплаты долговых обязательств, муниципалитеты смогут наконец-то выполнить так называемые дорожные карты по зарплатам бюджетников, которые пока не во всех районах дотягивают до требуемых нормативов. Так считает декан финансово-экономического факультета ПСКОВГУ Михаил Николаев.
Получается, понимаете, у нас ситуация ведь какая, что обязательства, вот те же самые по майским указам президента, обязательства все возложены на региональный уровень по заработной плате региональных бюджетников. Доходы в условиях кризиса не растут. Вот общая практика, влезают долги и регионы, и муниципальное образование, тоже и наш город Псков, и другие муниципальные образования. И прежде всего страдают бюджетники. Знаете, поэтому как бы с экономической точки зрения, с одной стороны, понятно, что долги отдавать надо, да, то есть должна все-таки финансовая ответственность быть. Но с другой стороны, вот высокая долговая нагрузка сдерживает рост заработной платы, прежде всего, бюджетников, и, соответственно, это негативно влияет на экономику как муниципальных образований, так и региона в целом. Одна из главных проблем, препятствующих росту экономики, это низкий потребительский спрос, понимаете? То есть так, как вот снежный ком. Доходы у людей маленькие, негативно влияет на многие отрасли, ну, торговли и прочие отрасли. У нас же региональный бюджет такой дефицитный, а в муниципальных образованиях еще хуже ситуация с бюджетами. Немножко поможет решить проблему, но и прежде всего, на мой взгляд, это вот заработные платы бюджетников муниципальных и региональных. Тот, кто получает из муниципального бюджета заработную плату, ну так, появятся дополнительные возможности для роста ее.
Это было мнение эксперта, декана финансово-экономического факультета ПСКОВГУ Михаила Николаева. А мы ждем ваших ответов на наш вопрос. Что вы предложите сделать руководству региона, чтобы пополнить доходную часть бюджета и сократить расходную?
На чем можно сэкономить и где можно подзаработать?
Да, 567372.
В настоящее время в стенах администрации региона продолжают верстать главный финансовый документ области. Контрольные цифры пока не называются, но при этом власть продолжает заявлять, что бюджет остается социально ориентированным и что будут выполнены все обязательства перед населением. Тем более, что в течение будущего финансового года, по прогнозам региональных экономистов, областная Кубышка наверняка получит дополнительные деньги из Москвы.
Об этом уже не раз объявлял губернатор Михаил Ведерников. На совещании с главами районов он подчеркнул, что уделяет много времени работе с федеральными министерствами и ведомствами, чтобы привлечь в регион дополнительную финансовую поддержку и обеспечить участие Псковской области в федеральных программах.
А у нас в студии уже экономический обозреватель Алексей Овчинников. Леш, приветствую. С чем пришел?
Здравствуйте. Ну, я хочу отметить, что это прекрасно, что Михаил Ведерников так много уделяет времени работе с федеральными министерствами и ведомствами, чтобы привлечь и дополнительную финансовую поддержку, и заместить коммерческие кредиты бюджетными. Вот, в частности, он пообещал, что будет активно работать над тем, чтобы софинансирование программ из областного бюджета в следующем году сократилось до 7%. Это значительно снизит нагрузку на региональную казну, как и обслуживание госдолга, если он будет переведен на бюджетную составляющую. Но это понятно, что сократилось сдержки, сэкономил, заработал. Но все-таки это не очень похоже на стратегию социально-экономического развития Псковской области, о которой мы так много говорим. Ее необходимо разрабатывать, чтобы вот как раз разобраться с тем, чем же нам дополнять доходную базу бюджета. Явно тут издержками одними нельзя обойтись. И здесь Михаилу Ведерникову в каком-то смысле протянули руку помощи. На прошлой неделе, 9 ноября, администрация Псковской области и стратегическое партнерство «Северо-Запад» заключили соглашение о сотрудничестве, которому как раз прилагается некий план развития нашего региона. В беседе с исполнительным директором стратегического партнерства Алексеем Богоряковым я постарался выяснить, что же стоит за этими громкими словами, какие направления, по его мнению, могут стать драйверами развития для нашей области, какие мероприятия, по его мнению, необходимо включить в первую очередь в план по экономическому прорыву. Сам Богоряков, кстати, этот план окрестил не иначе, как план Ведерникова. Так вот, для Псковской области партнерство предложило несколько направлений работы. В планах совместной деятельности реализация таких программ, как, например, приграничного сотрудничества, развитие особой экономической зоны Моглина, а также развитие туристического потенциала нашего региона, в том числе в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Так вот, на базе партнерства должна появиться некая рабочая группа из ученых. Они изучат опыт советского периода Псковской области, ну, полезные ископаемые, транспортные потоки, туризм, вот как все это работало в те времена, и дополнят их современными актуальными данными.
Леша, прости, пожалуйста, а что, до этого этим никто не занимался в Псковской области?
Алексей Богоряков уверяет, что такие исследования, по крайней мере, глубокие, давно не проводились. Назрела потребность провести их снова.
Нам по новой будут рассказывать, с какими странами мы граничим, чем, какими ресурсами обладаем, и что у нас нет нефти и алмазов, да?
Но будем надеяться, что при этом нам подскажут, как на этом можно заработать.
Так вот, жена только что уже озвучила, собственно, все выводы, которые должны озвучить вот эти вот эксперты нахваленные.
Я к этому еще, кстати, вернусь. Я думаю, что многим псковичам вообще, в принципе, не знакомо такое стратегическое партнерство, как «Северо-Запад». Они не знают, что это вообще за организация. И, честно признаюсь, я сам ничего об этом партнерстве не слышал до прошлой недели. Они как-то не слишком светились на региональном уровне и даже на федеральном. При этом, по заявлениям господина Богорякова, стратегическое партнерство, прошу прощения, работает уже много лет, больше 15. Тем не менее, о каких-то глобальных успехах, тем более в отношении нашего региона, говорить не приходится. Но надеюсь, что пока. Я, кстати, не удержался от вопроса и поинтересовался, чем же стратегическое партнерство Северо-Запад отличается от торгово-промышленной палаты, скажем, или Российского союза промышленников-предпринимателей. Так вот, Алексей Богоряков ответил, что и ТПП, и РСПП – это общественные организации, которые лоббируют интересы бизнеса во власти, в то время как партнерство находится между властью и бизнесом и не лоббирует ничьи интересы. Вот такое интересное заключение. Я не знаю, правда, во что это выльется на практике. Расскажу лишь, что учредителями партнерства являются, с одной стороны, субъекты, входящие в СЗФО, во-вторых, крупные региональные компании, находящиеся на территории субъектов, и третья и ключевая группа – это крупные федеральные игроки, такие как РЖД, Лукойл, Северсталь, Россети и другие.
Интересно, нам это что-то даст, эффект для Псковской области конкретный, реальный, в ближайшем будущем вообще как-то вырисовывается, или это все, опять же, на уровне заявлений и каких-то планов, идей?
Леш, вот честно тебе скажу, очень сложно удержаться от скепсиса. С одной стороны, партнерство Северо-Запад поддерживает и практически курирует полномочный представитель президента в СЗФО Николай Цуганов. Ну, что придает определенный вес всем этим соглашениям и громким словам о светлом будущем.
Статус у нас есть, так.
Да, статусность есть. С другой, ну, сколько раз, и вы об этом уже только что сказали, мы все слышали, сколько раз мы запрягали эту лошадь, про тот же туризм, серебряное ожерелье. Ну, сколько раз мы уже разговаривали, что мы можем на этом далеко поехать. Пока мы как-то вот, я не вижу, что мы очень далеко на этом коне ехали. И откровенных прорывов у нас пока вот нигде нет, несмотря на вот какие-то обещания, прокламации. И вот мне лично кажется, что уже давно понятно, что развивать в нашем регионе в первую очередь надо аграрный сектор, потому что как раз здесь какие-то положительные сдвиги видны, как говорится, невооруженным взглядом. А мы снова говорим про какие-то исследования сырьевой, производственной базы, опять будем тратить на это время и ресурсы, созывать каких-то ученых. Может быть, пора все-таки заниматься тем, что уже плодоносит, а не какими-то там сослагательными наклонениями. Я, конечно, могу ошибаться. Там все-таки ученых будут привлекать, экспертов. Я как бы не ровня, им виднее. Но, повторюсь, очень сложно удержаться от скепсиса. Ну, хочется ошибаться в своих.
Ну, хочется все-таки, чтобы эта программа и проект, как правильно он называется,
План Ведерникова.
Этот план все-таки содержал план действий уже, а не...
Обещают. Но правда говорят о том, что ну, с пылу жару, вот сегодня рассказали, завтра достались печки и всех угостили. Нет. На это потребуется, ну, как минимум, следующий год.
И финансовые средства.
Финансовые средства будут вкладывать те самые учредители, которых я назвал, в том числе вот эти крупные игроки. Они почему заинтересованы? Я поинтересовался тоже, мне тоже стало интересно, ну какой интерес крупным компаниям вот тратить на это деньги? Они заинтересованы в развитии их субъектов, чтобы здесь реализовывать какие-то свои проекты, синхронизировать их с какими-то местными проектами, чтобы не тратить свои лишние деньги.
То есть, если они найдут нефть, они будут ей пользоваться.
Да, ну и такая как бы своеобразная социальная ответственность бизнеса, помогать вот регионам.
Очень
ну, посмотрим, на что это выльется.
Спасибо большое. Это был комментарий Алексея Овчинникова, экономического обозревателя. Ну, а мы продолжаем.
Ну, можно сказать, конечно, что господин Ведерников определился с первоочередными задачами. Вот то, что нам сейчас рассказал Алексей, это, конечно, еще и работа над главным финансовым документом региона и в целом социально-экономическое развитие Псковской области. Также он уделяет внимание и проблемам более мелким. Но относительно, как бы здесь можно сказать, это вот, к примеру, он частный проблемой занялся, это строительство в Пскове нового роддома.
Примерно полтора месяца остается до того момента, когда по обещаниям чиновников в Пскове свои двери для пациентов должен распахнуть новый перинатальный центр. Сдать его в эксплуатацию должны были еще летом, но подрядчики не успели вовремя справиться с работой. В итоге открытие учреждения перенесли на конец года.
Решить проблему с затягиванием сроков взялся в Рио губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично. Он назвал недопустимой задержку в строительстве перинатального центра и взял ситуацию под особый контроль. По его поручению в администрации региона на прошлой неделе первый вице-губернатор Вера Емельянова провела встречу с представителями генерального подрядчика и проектировщика, обсудив с ними дополнительные меры по ускорению ввода в эксплуатацию Псковского перинатального центра.
Официально было объявлено на этом совещании, что для выполнения всех работ, всего комплекса работ, заказчик проекта, это госкорпорация «Ростех», направит дополнительно около 60 миллионов рублей. Это позволит закончить все работы в срок. Такое мнение высказывает председатель областного комитета по здравоохранению Игорь Потапов. Чиновник убежден, что строительство будет завершено до конца года, как это и было запланировано ранее. Тем более, что, по словам Потапова, на сегодняшний день основные монтажные работы уже произведены.
Что же сейчас происходит в Псковском перинатальном центре и почему с годами не уменьшается число жалоб на это учреждение? Проблема является системной, и российское здравоохранение нужно лечить само, решая последовательно ряд острых вопросов. Об этом говорит, к примеру, первый вице-спикер областного собрания, бывший главврач областной больницы Виктор Антонов.
Там, где вышколенный персонал, там, где работают профессионалы, там, где поставлена работа с персоналом, я имею в виду воспитательная прежде всего, ну, наверное, проблем меньше, чем тогда, когда все по-другому. Сложно сейчас в роддоме, очень сложно. Это и дефицит кадров. И недавно работает главный врач, то есть... Это все это еще, ну, наверное, не настроилось, не обустроилось. Я никого не хочу обвинять, ни тех, кто пишет, ни тех, кто отвечает, кто извиняется, ни персонал, потому что как-то это все, ну, тревожно, честно говоря. Да, возможно, завышенные требования, которые сегодня выполнить невозможно. Да, может быть, и откровенно нужно сказать, и поменялось, и общество. Общество хочет, чтобы услуги были на гораздо более высоком уровне. К сожалению, эти услуги, если это можно назвать услугами, не совсем это, наверное, правильно, они ну, как-то на сегодня, наверное, все-таки не соответствуют требованиям. Народ поэтому кто как протестует, кто едет в Эстонию рожать и вообще лечиться, кто едет в Белоруссию, то есть молча, вот, ну, беда у нас, здравоохранение нашей области больно, если уж честно говорить, и его нужно лечить. От кого это зависит? Ну, от всех, от общества, от тех, кто работает, от власти, прежде всего, и исполнительной, да и от законодательной тоже. Тут дело не только ведь в перинатальном центре, у нас проблем много и по другим лечебным учреждениям. Наверное, надо все рассматривать в таком большом комплексе. Знаете, люди работают, ну, это невозможно, когда человек работает по 8-10 дежурств несет в месяц, и от него еще требуют, чтобы он тут улыбался на каждом шагу. Ну, это просто не получается, даже физически.
Ну, завершение строительства перинатального центра, я еще раз повторюсь, названо одной из приоритетных задач для администрации нового губернатора Михаила Ведерникова. Соответствующее распоряжение он уже дал областному комитету по здравоохранению. О том, все-таки успеют ли в срок открыть это учреждение, рассказывает Игорь Потапов, председатель областного комитета по здравоохранению.
В ближайшее время заказчики и подрядчики зайдут в псковскую экспертизу, будет выяснена окончательная цена строительно-монтажных работ, и это позволит вот тот кассовый разрыв, который в настоящее время существует, ликвидировать уже с обоснованными цифрами, прошедшими государственную экспертизу. Сроки определены федеральным законом и постановлением правительства. В этом году строительно-монтажные работы и все основные работы по монтажу медицинского оборудования в перинатальных центрах должны быть завершены. И надеюсь, эта задача будет успешно решена общими усилиями. Остаются отделочные работы на двух этажах. И сейчас идет полным ходом монтаж медицинского оборудования на четвертом, на пятых этажах, в цокольном этаже, где будут размещены основные изделия медицинского назначения, в частности, дезинфекционная камера, которая требует серьезных монтажных работ.
Угу. Соответственно, по срокам примерно мы пока ориентируемся на какой-то конкретный период.
Мы ориентируемся на этот год.
Ну вот, по словам чиновников, мы должны успеть к сроку, да, уже новому обозначенному, открыть новейший перинатальный центр с современным оборудованием. Но только будет ли улучшено качество медицинских услуг, которые в них оказываются? Вот в чем вопрос.
Тем более, что за последние несколько месяцев Псковский роддом не раз оказывался в центре скандалов, накопил уже много негативных отзывов от псковичек. Помним мы и пост в социальных сетях нашей коллеги, одной из известных телеведущей Ольги Лоской, которая однозначно, категорично высказалась против таких услуг нашего роддома. Ну, вот, собственно, медики тоже высказывают критичные и справедливые замечания. Например, фельдшер, член общественного совета при областном комитете по здравоохранению Иван Васильев, считает, что учреждение вряд ли откроется в декабре. Сейчас мы послушаем его мнение, а пока попросим наших радиослушателей позвонить нам 567372 и ответить на вопрос, довольны ли вы качеством услуг, которые предоставляет наш роддом.
И что, собственно, изменится ли качество услуг, на ваш взгляд, с открытием нового перинатального центра?
Да, теперь Иван Васильев, который...
высказывает критичное мнение по поводу...
и сроков, и качества услуг, которые будет предоставлять новый перинатальный центр. Давайте послушаем.
Делать надо на совесть, а не абы как. Если сделать до конца года, но так, что потом через полгода крыша потекет или проводка полетит, то не надо так быстро делать. Лучше сделать к 1 июля следующего года, но чтобы было на совесть, чтобы ни одна комиссия не подкопалась, чтобы действительно было лечебное учреждение высочайшего уровня. Спешить ни в коем случае не надо, потому что мы прекрасно понимаем, что, испугавшись вышестоящих руководителей, могут сделать очень-очень быстро и очень-очень некачественно, что приемная комиссия все примет, а через полгода трубопроводы начнут рваться, проводка начнет искриться, а палаты начнут промерзать и крыша течь. Вот это недопустимо, поэтому сейчас пускай лучше медленно, спокойно сделают в том темпе технологии строительства, каком нужно это делать, чтобы потом 10 раз не переделать. Несмотря на все заверения, 1 июля будущего года, вот дата, когда, на мой взгляд, данное лечебное учреждение сможет полноценно распахнуть двери своим пациентам. И еще один момент. Достроить не так сложно, как кажется, но очень важно, чтобы и персонал был готов работать в новом учреждении. Это же новые коммуникации, новое оборудование, новая система маршрутизации пациентов внутри лечебного учреждения. И это тоже требует определенной подготовки со стороны персонала. Если они сегодня достроят, а завтра все туда въедут, и причем сразу все въедут, это парализует работу лечебного учреждения минимум на 3 дня. Вот это недопустимо. Надо, чтобы это происходило постепенно и поэтапно, по определенной дорожной карте. А не так, что мы сегодня переезжаем, а завтра мы не знаем, как на всем этом работать. Мое мнение, 1 июля будущего года, оптимальный срок. И еще один момент. Почему я говорю 1 июля и почему подрядчики не называют сроков? Подрядчики не называют сроков, потому что знают, что они не успеют до конца этого года. А вроде как обещали к концу этого года сделать и сделать хорошо. А подрядная организация не понимает, что если делать хорошо, то до конца года не успеешь. А если сделаешь до конца года, то потом какие-то косяки всплывут. Поэтому если дать подрядным организациям нормальный срок, но четкий, 1 июля, и под их материальную ответственность, что если с 1 июля учреждение не заработает, они начнут сами платить государственную казну деньги, то я уверен, что к 1 июля будущего года данное учреждение будет работать так, как оно должно работать.
Еще один вопрос, на который, кстати, обращает внимание Иван Васильев, это качество подготовки медперсонала, о чем мы говорили уже ранее. Врачам придется работать на новом оборудовании, а для этого нужно проходить соответствующее обучение. рассказал общественник. Однако в областном комитете по здравоохранению также заверили, что проблем с освоением современных медицинских приборов возникнуть не должно.
Ну а что касается в целом ситуации с Псковским перинатальным центром, то его, по сути, таковым назвать нельзя. Это обычный родильный дом. По-настоящему современным и оборудованным по последнему слову учреждением он может стать после ввода в эксплуатацию нового строящегося корпуса. Судя по официальным данным, сейчас объект готов на 86%. Его строительство обойдется в 2,5 миллиарда рублей. Причем, чтобы завершить все работы, области не хватает более полумиллиарда. Выделить эти деньги обещает госкорпорация Ростех, которая ведет стройку, а сумма эта будет направлена в регион в виде беспроцентного займа. Если все пройдет гладко, то к концу года центр должен начать принимать первых пациенток.
Я напомню, что это программа «По скрипту». Мы подводим итоги прошедшей недели. Но вот после такой темы хочется, конечно, отметить, что, чтобы не родить в городских пробках, псковские чиновники пытаются улучшить схему дорожного движения. Однако хотели как лучше, получилось как всегда. Леша, как ты, вот как автолюбитель, можешь сказать, удобнее стало?
Ну, я, так же, как и большинство, наверное, пользователей сети интернет и социальных сетей, недоволен тем, что происходит в городе, особенно то, что происходило в первые два дня.
Лучше не стало.
Лучше не стало точно. По крайней мере, в первые два дня ситуация была очень напряженная на дороге.
Давай подробнее к другой теме мы уже перейдем.
Да, конечно, перейдем. Трудности у автомобилистов начались, напомню, 8 ноября, когда вступило в силу постановление правительства. Согласно документу, теперь машины, двигающиеся по перекрестку с круговым движением, имеют преимущество перед теми, кто туда въезжает. Соответственно, чтобы попасть на круг, нужно уступить дорогу тем, кто по нему двигается. Такое правило, кстати, давно работает во всем мире, и со среды оно начало действовать во всех городах России, ну, в том числе и в Пскове. Однако для наших местных автомобилистов это оказалось испытанием.
Ну вот надо сказать, что на псковской ленте новостей размещен фоторепортаж о как раз круговом движении, а именно о том транспортном коллапсе, к которому это все и привело.
Наглядно можно, собственно, оценить,
да,
почему это все
привело. Посмотрите фоторепортаж на псковской ленте новостей. Судя по наблюдениям, больше половины горожан до сих пор вообще не в курсе, что изменились правила дорожного движения, продолжают ездить по старым правилам. Например, на Октябрьской площади водители, находящиеся на круговом движении по привычке, продолжают уступать дорогу всем въезжающим, а некоторые просто едут наугад. Конечно, такая же ситуация на площади Победы. Причина такой дорожной анархии в том, что городские чиновники и само, собственно, ГИБДД слишком поздно начали информировать население о грядущих изменениях. Как сказал в нашем беседе активист общественного движения «Убитые дороги» Николай Мельков, новые дорожные знаки, местные власти даже не позаботились о том, чтобы новые дорожные знаки оперативно установить и нанести оперативно разметку. А предупреждать водителей о поправках в правила дорожного движения начали слишком поздно. В итоге все это привело к хаосу. Такое мнение придерживается Николай Мельков.
Делали все не то, что в последний день, потому что последний день это когда за день, а делали уже в тот день, когда вступили новые правила, а знаки не были выставлены. Я вообще считаю, что это грубое вообще нарушение, и ответственный человек должен все-таки нести за это наказание, но, как мы знаем, у нас почему-то никто за такие вещи не отвечает. Тем более организация движения в нашем городе очень сильно страдает. Кстати, отметьте только одну улицу Балтийскую, где на ней тоже имеется круг, и у нас еще тогда, когда улицу делали, возникал вопрос, для чего был сделан такой круг. Потому что это не круг, это сделали то же самое, дубль Октябрьской площади. Говоря про ситуацию, вчера мы наблюдали, как видели, не все родители знакомы или знают правила, вроде бы кто-то слышал, но в городе, по сути, творился просто хаос, потому что кто-то пропускает, когда ты вроде бы начал пропускать машину на круговом движении, всегда находятся знающие эксперты, которые начинают налить. Хорошо, что ДТП вчера не было, в частности, крупных, потому что мелких я еще пока не... отчет ГИБДД не смотрел.
Узнать позицию ГИБДД нам не удалось. Представители ведомства воздержались от комментариев, пояснив, что сейчас разбираются в ситуации. На удивление, куда более открытыми оказались чиновники городской администрации. Как подчеркнули в управлении городского хозяйства, введение поправок в правила дорожного движения не привело в Пскове к транспортному коллапсу. Ну а чтобы не было заторов на круговых перекрестках, водителям следует обращать внимание на установленные знаки. Такие советы дает горожанам член городской комиссии по безопасности дорожного движения Евгений Зинкевич.
Если бы водители просто-напросто обращали внимание на знаки, если знак есть круговое движение, то с 8 ноября тот, кто движется по кругу, он движется по главной дороге. Вот, если нет знака кругового движения, вот, и есть знак «главная дорога», то в этом случае, разумеется, любой движущийся по главной дороге имеет преимущество. И в том случае, независимо от формы перекрестка, главная дорога есть главная дорога. Ну и в любом случае ситуация на контроле возможно, потому что ситуация, допустим, на площади Победы, она не очень непростая, потому что там связано еще с светофорным объектом. Просто по анализу обстановки, возможно, какие-то изменения будут внесены. Но опять-таки это внесены, разная расстановка знаков. В любом случае водитель всегда должен пользоваться выполнять требования знаков. Любой переход, любое изменение в организации движения, в требовании правил дорожного движения, это всегда какое-то небольшое неудобство для водителей, потому что не все проинформированы, не все знают, что именно изменилось в правилах дорожного движения.
Ну, знаки знаками, я так считаю, а информировать население все-таки об этом нужно было заранее, потому что это действительно привело, вот сами видим, к каким последствиям. И не только автолюбителей, но и пешеходов, обо всем этом нужно было предупреждать в новостях.
Как минимум за месяц, а то и за два, и на протяжении, не знаю, каждый день в новостях местных, в рекламных конструкциях надо было информировать, разъяснять,
это
рисовать
работа
схемы.
Упущена, конечно.
К сожалению, да. Сами разобрались, скажем так, автомобилисты на месте, по ходу сориентировались во время движения. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Это все, что успели мы вам рассказать. Слушайте нас через неделю.
Это была программа «По скриптум». Для вас работали Надежда Назаренко
и Алексей Семенов. Всего доброго.
До свидания.
Важные темы, главные события.
Итоги недели в программе «По скриптум» на «Эхо Москвы» в Пскове.